Дорогие ребята, сегодня мы продолжим знакомиться с очередной главой из книги «Святители земли русской». Составителем этой книги является Александр Сергеевич Ананичев.
«Я к апостолам сопрестольный врача предобра и служителя благоприятно, кратце твоей честней притекающе, святителю Алексею Богомудре, чудотворче, сошедшийся любовью в память твою светлопраздную, в песнях и пениях радующийся и христославище, таковую благодать тебе, даровавшего исцелений и граду твоему великое утверждение».
Святитель Алексей, митрополит Московский. Еще при княжении святого князя Даниила Александровича переселился в Москву из Чернигова, разоренного тогда татарами, знатный боярин Феодор Бекунд. Здесь, под защитой московского князя, он славно потрудился на государственной службе, оставив после себя многочисленное потомство. В самом начале XIV века в семье Беконта родился первенец Елеферий, в простонародье Алфир, которого в скором времени Господь призовет возглавить русскую церковь и сплотить разрозненные княжества вокруг новой столицы. Крестным отцом Елеферия стал княжич Иван, младший сын Даниила Александровича, известный во всем крещенном мире под именем Калита. Алфир с детства любил церковные службы, мерцание свечей у святых ликов, терпкий запах ладана. Фимиам поднимался под своды храма и, казалось, исчезал где-то в небесах. Господь сказал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 16. В церкви без Божьего веления человек не решится и пономарить. А если Бог призовет на служение себе, оставь мирское и следуй Его воле. На это должен быть особый знак. Такой знак Господь вскоре явил благочестивому отроку. Однажды летним днем Елеферий отправился ловить птиц. Расставил в поле сети, притаился в траве, да и заснул. И во сне отрок услышал голос: «Зачем, Алексей, напрасно трудишься? Я сделаю тебя ловцом людей». Тотчас пробудился Елеферий, подивился чудному сну, а больше всего голосу, назвавшему его Алексеем. С тех пор он стал молчалив, оставил детские игры и забавы, стал больше читать духовные книги и молиться в полюбившемся уединении. Елеферий принимал иночество в московском Богоявленском монастыре из рук игумена Стефана, старшего брата преподобного Сергия Радонежского. Затаив дыхание, ожидал он объявления нового имени. И когда игумен громко произнес «Алексей», не удивился. Этим именем окликнул его в широком поле дивный голос. Отныне небесным заступником молодому монаху стал преподобный Алексей, человек Божий. Время бежит, словно ручей звенящий. В трудах, молитве и посте минуло 20 лет монашеской жизни. Братья дивились усердию и ревности святого Алексея. Трудолюбивый инок спал всего 2-3 часа в сутки. Все свободное время он посвящал изучению греческого языка, исправлению ошибок в славянских переводах священных книг. Святой митрополит Феогност, возглавлявший тогда русскую церковь, полюбил Алексея, часто призывал его для беседы. Он повелел образованному и благочестивому монаху жить на святительском дворе и заведовать церковными судебными делами. На исходе 1352 года блаженный Феогност рукоположил Алексея во епископа Владимирского и на совете с великим князем Симеоном назначил Алексея своим преемником. В то время в Москве и во всей многострадальной Руси свирепствовала моровая язва, черная смерть. В Вспыхнула она в Китае, затем облетела всю Среднюю Азию, Европу и Скандинавию. Оттуда гиблым хвостом дотянулась до Пскова, где бушевала с такой силой, что едва треть жителей осталась в живых. В Москве в середине марта 1353 года эпидемия унесла жизни престарелого святителя Феогноста и великого князя Симеона с двумя сыновьями. Князь Симеон, прозванный в народе Гордым, умер совсем молодым, в возрасте 36 лет. Он умел ладить с татарскими ханами, в страхе держал своевольный Новгород, русскими князьями правил строго, не допуская их до вражды. Вполне справедливо Симеон именовал себя великим князем всея Руси. Такой титул он вырезал на своей печати. В завещании умирающий князь обратился к братьям с таким призывом: «Худых людей не слушайте, а если кто станет ссорить вас, слушайтесь отца нашего, владыки Алексия». После кончины блаженного Феогноста по соборному постановлению 1354 года митрополитом московским и всея Руси был избран святитель Алексий. В те времена русская церковь была в подчинении у Константинополя, поэтому митрополит Алексий отправился в Царьград, чтобы взять благословение патриарха Филофея. В Константинополе одобрили выбор Москвы, оценив личное достоинство святителя Алексия. В то же время было определено не разделять русскую митрополию на части. Правда, в Царьград прибыл и Роман, новый кандидат на митрополию. Его отправил к патриарху литовский князь Ольгерд, желая выйти из подчинения московской митрополии. Опасаясь, чтобы Ольгерд не причинил вреда православной вере в своей стране, патриарх Филофей поставил Романа в митрополита Литовского и Волынского. Киевская кафедра осталась за святителем Алексием. Оба митрополита вернулись на Русь, каждый в свой пастырский удел. Святитель Алексий увозил с собой икону Всемилостивого Спаса Нерукотворного, благословение Константинопольского патриарха. Легкая тучка показалась на небе, когда корабль с митрополитом Алексием отчалил от греческого берега. Но вскоре небеса заволокла серебряная дымка. Поднялся ветер, и море взбушевало. Суденышко заметалось на черных волнах легкой щепкой. Святитель усердно молился и дал обет соорудить храм в честь того святого, чью память будет праздновать церковь в тот день, когда пловцы высадятся на берег. Буря мало-помалу начала стихать. Корабль причалил к берегу 16 августа, в день Спаса Нерукотворного. Благодарный святитель сдержал пред Господом обещание, построив на левом берегу реки Яузы деревянный храм во имя нерукотворного образа Спасителя. Вскоре вокруг храма вырос знаменитый в Москве Спас Андроников монастырь. Место будущего монастыря святитель выбрал не случайно. Мимо Яузского холма пролегла дорога в Золотую Орду. В дорожной пыли русские князья и бояре шли на восток по зову кочевников-завоевателей. Возле главной святыни новой обители, чудотворного образа, нерукотворного Спаса, путники прощались с Москвой, не зная, что им готовит опасное путешествие. Не раз по этой дороге уходил в Орду и святой митрополит Московский. Не по воле своей, но ради спасения Отечества от мятежных завоевателей. В 1357 году восточный хан Джанибек прислал письмо московскому князю Иоанну. «Мы слышали, что есть у вас святитель Божий Алексий, которого Бог слушает, когда он о чем попросит. отпустите его к нам. Если его молитвами прозреет моя царица, будете иметь мир со мной, а нет, пойду на вас войной». Узнав о просьбе нечестивого хана, московский святитель загрустил. «Не в моих силах исцелить Ачиса Тайдуле». Но, повинуясь воле княжеской, стал готовиться в путь. Перед дальней дорогой святитель Алексий созвал в Успенский собор Кремля духовенство, чтобы усердно помолиться перед дальней дорогой. «Прошение хана выше сил моих», — рассуждал святой митрополит. «Но, может быть, тот, кто даровал прозрение слепому, исцелит и восточную царицу». В Успенском соборе было светло от горящих свечей. Но почему-то высокую свечу возле гроба митрополита Петра во время молебна забыли зажечь. И вдруг заблестела над ней искорка, и само собой зазолотилось пламя. Это был знак, укрепивший святителя Алексия. Из воска возгоревшей свечи он слепил малую свечку и вскоре отправился в Золотую Орду. По молитвам святого угодника Господь исцелил жену Джанибека. Святитель Алексей воспалил чудотворную свечечку, усердно помолился над болящей, кропя глаза Тайдулы целебной водицей, и она прозрела. Почтив митрополита и бывших с ним, хан Джанибек щедро наградил их и отпустил с миром. В благодарность о чудесном исцелении святитель Алексий заложил в Московском Кремле Чудов монастырь с каменным храмом во имя чуда архистратига Михаила в Хонях. Кроме того, митрополит Алексий восстановил из развалин древний Благовещенский монастырь возле Нижнего Новгорода и Константино-Еленинскую обитель во Владимире. К нижегородским христианам было составлено послание – которое, как и окружное послание к пастве, служит драгоценным памятником поучений святителя. «Приходите к Отцу Духовному с покаянием и слезами. Отвергните все дела злые и не возвращайтесь к ним. Истинное покаяние в том, чтобы возненавидеть свои прежние грехи. Оставив все дела свои, без лености собирайтесь на церковную молитву. Не говорите «отпоем себе дома», как храмина без огня от одного дыма не может нагреться, так и молитва домашняя без церковной. Церковь именуется земным небом. В ней заколается Агнец, Сын и Слово Божие, для очищения грехов всего мира. В ней проповедуется Евангелие Царствия Божия. В ней руками священников приемлются тело и кровь божественные. Имейте знамение Христова в душах ваших. Знак же для овец стада Божия есть приобщение тела и крови Христовой. Вы, дети, как овцы словесного стада, не пропускайте ни одного поста, не возобновив на себе сего знамения. Причащайтесь тела и крови Христовой, пишет святитель в окружном послании. В послании к нижегородской пастве святитель призывает к страху Божию и восстает против пьянства. Корень зла, поднимающий всякие беззакония, — пьянство. Оно губит душу, помрачает зрелище очей, обессиливает тело, удаляет от Бога и доводит до нищеты душевной и телесной. В 1360 году по благословению святителя Алексия был построен первый женский монастырь во имя преподобного Алексия, человека Божия. В этой обители подвязались родные сестры святителя, игуменья Иулиания и инокиня Евпраксия, обе прославленные в лике святых. Год спустя, по благословению святителя Алексия, был заложен Веденский владычный монастырь. Первым игуменом обители на берегу реки Нары стал ученик и келенник святого владыки Варлаам. В ноябре 1359 года отошел в жизнь вечную великий князь Иоанн, прозванный в народе Кротким. Старшему сыну его, Димитрию, прославленному в истории победным именем Донской, миновало всего 9 лет. Святитель Алексий взял на попечение осиротелую княжескую семью. С особой надеждой взирал он на Димитрия. Святитель Алексий был душой советов и дел его. Трудами митрополита росла и крепла власть юного правителя. На Руси с давних пор заведено. Власть княжеская и власть духовная сочетаются друг с другом, будь то крестные перекладины. Князь оберегает народ от врага видимого. Митрополит заботится о душах паствы. В те времена заволновалась Великая Степь. Не стало единства между ханами. То и дело в Орде менялась власть. При встрече с новым сарайским ханом Амуратом святителю удалось вернуть Москве на время потерянный ярлык. Не возьми митрополит Алексей под опеку юного князя, вряд ли удалось бы Димитрию усмирить своеволие новгородцев и отразить набеги Ольгерда Литовского, который, одолев немецких рыцарей, меченосцев, только и мечтал о новых победах. Поддержка митрополита Алексея помогла усмирить тверского князя Михаила. Он самовольно отправился в Золотую Орду и выпросил у Мамая ярлык на великое княжение. Однако Димитрий, с благословения митрополита, так ответил послу хана Мамая, призывавшему его приехать во Владимир. «К ярлыку не еду, Михаила во Владимир не пущу, а тебе, послу, даю путь свободный». Михаил Тверской, недовольный политикой митрополита Алексия, укреплявшего власть Москвы, и великого князя Димитрия, жаловался на обои греческому патриарху Филофею. И лишь после того, как войско Димитрия Иоанновича осадило Тверь, Михаил смирился. Поклялся называть московского князя старшим братом и не объединяться с ханами против своих же князей. Всего за несколько дней до блаженной кончины митрополит Алексий позвал в Москву знаменитого и почитаемого во всей Руси игумена Троицкого монастыря, преподобного Сергия. «Скоро оставлю я этот мир», спокойно глядя в очи Сергия, сказал святитель. «Желал бы я отыскать человека, который бы мог пасти стадо Христово после меня. В тебе я вижу такого достойного мужа». Однако преподобный Сергий кротко отвечал: «Прости меня, владыка, это бремя выше сил моих. Ибо кто я, грешный и худший из всех людей? От юности я не носил злата, тем более в старости желаю пребывать в нищете». Уразумев, что никакие дальнейшие просьбы не заставят старца Сергия покинуть любимую Троицу, прозорливый святитель вздохнул и отпустил его обратно в монастырь. 12 февраля 1378 года святитель Алексий совершил последнюю литургию, причастился святых Христовых тайн и мирно предал душу Господу. Смиренный первосвятитель, почти четверть века возглавлявший русскую церковь, завещал похоронить себя вне храма. Но великий князь Димитрий Иоаннович по совету епископов повелел положить тело святителя Алексия в Чудовом монастыре. В 1431 году, во время княжения Василия Темного, нетленные мощи митрополита Алексия с великими почестями перенесли в каменный собор святого архистратига Божия Михаила, сложенный на месте прежнего деревянного. Многие православные, с верою приходящие к мощам чудотворца, излечились тогда от недугов. В 30-е годы XX века Чудов монастырь разрушила безбожная власть. Однако мощи святителя Алексия удалось спасти от поругания, и теперь они покоятся под позолоченной шатровой сенью в Богоявленском Елоховском соборе. Святые мощи митрополита Алексия и по сей день источают благодатную силу. Это одна из великих святынь верующих Москвы и всего православного мира. память святителя Алексия, Русская Православная Церковь отмечает 25 февраля по новому стилю, в день его представления. 2 июня по новому стилю, в память обретения мощей. И 18 октября по новому стилю, в день памяти московских святителей.